Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Сегодня, шестую неделю по Пасхе, Святая Церковь предлагает нам воспоминания одного из великих чудес Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, исцеление слепорожденного. Мы знаем из Евангелия это событие, которое описано, и всех участников этого события, и сколько было споров после этого исцеления, и как родители смолодушничали. Все это мы читали, и сам факт нам достаточно хорошо известен. Поэтому постараемся сейчас получить пользу от духовного значения этого чуда, если его приложить к нашему внутреннему человеку. Ибо все мы рождаемся духовно слепыми. И в этом смысле все мы слепорожденные. Это неизбежная дань падению человеческой природы. Исключая Христа, ни один человек, кроме Него, который родился от семени человеческого, от Адама и всех после него дающих семя, не может родиться иначе, как слепорожденным, поврежденным падением. Ибо духовная слепота – это и есть последствия падения, лишения благодати Духа Святаго, который единственно дает духовное видение, созерцание, способность видеть и условия для этого видения. Господь родился от Духа Святого, поэтому единственный, на ком не было этого порчи, принесенный падением, это наш Господь. Он не имел ни одного греха, он был чист, и поэтому он родился духовно зрячим. Все остальные люди рождаются слепорожденными. Они не видят духовных предметов. И поэтому они рождаются падшими, заблудшими, и все у них извращено, все понятия, представления об этой жизни у них искажены, а о духовной жизни вообще не имеют правильного понятия и не могут иметь ни одного правильного понятия. Если бы не пришествие Господа и не действие благодати, который нам в откровении даровал то ведение, которое мы имеем счастье иметь, то люди вообще не понимали, что происходит, кто они, откуда они, для чего они, и все прочее, что мучает род человеческий, никогда бы не было разрешено. Поэтому все, что мы имеем через откровение, то есть то ведение. Имею в виду достояние всех нас. Я не говорю о личном общении, приобщении к Божеству. Я говорю о том, что мы все, как человеки, имеем в откровении. И это сведено в Священное Писание, это ведение, откровение, да, и хранится также священным преданием Церкви. И в полноте это ведение хранится Церковью, как в Писании, так и в предании. Это то, что необходимо нам усвоить для нашего спасения. И раз мы рождаемся духовно слепыми, то одна из важнейших задач нашей жизни – это прозреть. Прозреть духовно. Ибо можно взять подобие на нашем телесном зрении. Мы видим, что когда рождаются младенцы, если они рождаются нормальными, здоровыми, с глазами, то они сразу начинают видеть. окружающий мир, папу, маму и все прочее, кто вокруг. И они никогда не задумываются о способе, о возможности видения, что оно такое. Это потом, когда они пойдут в школу, подрастут, они, может быть, будут там получать какие-то сведения о устройстве глаза, в отражении света, о линзах и прочем. Поэтому способность видеть не связана со знанием об этой способности. Она просто дар Божий. Она есть и все. Понимает человек или не понимает, почему он видит. Он видит. Есть у него здоровые органы зрения, глаза. И все, что приводит к зрению. Это так есть. То есть мы видим, и все. Точно так и в духовной жизни. Человек либо видит, либо не видит. И когда человек видит, он может не понимать даже, почему он видит, что он видит, каким способом это происходит. Он знает одно, что Бог отверз ему духовные очи, и он видит. Он просто видит. Видит те предметы, которые остальные люди не видят. И когда он приходит к этим людям и пытается с ними поделиться своим переживанием по поводу увиденного духовными глазами, то он встречает непонимание, неверие и великое недоумение, почему же люди не понимают его видения. Ведь он же ничего такого не выдумывает, он просто говорит то, что он видит. И если в этой жизни человек родился слепорожденным, никогда ничего не видел, и к нему придет человек зрячий и будет рассказывать о красотах мира окружающего, то для этого человека, слепорожденного, тоже все эти описания будут какими-то баснями несуществующего или непонимаемого, о чем идет речь. Потому что он не видел этого. Поэтому способность видения есть великий дар Божий. Потому что эта способность, этот дар Божий, позволяет нам сразу одним откровением глаз увидеть, соприкоснуться, вступить в какое-то общение через видение с окружающим стороны Богом миром. Точно так и в духовной жизни. Если открывается духовное око, то человек видит. Поэтому вся наша задача достигнуть состояния прозрения, умолить Бога и делать все потребное, чтобы прозреть. И здесь возникает вопрос, а что же является органом зрения в духовном мире? В телесном, мы знаем, это глаза. Если они не повреждены, то человек имеет способность видеть, он и видит. В духовном мире таким глазом, органом зрения является ум и дух. Итак, мы имеем как бы тоже два глаза духовных. Ум и дух. Мы можем видеть умом, созерцать. Мы можем настолько тонко и остро чувствовать, что видим духом. И что же происходит в реальности с нами? Два как бы варианта мы наблюдаем у людей, почему они не видят духовных предметов, почему они не видят духовную. Первое, потому что они мертвы. То есть те люди, которые духовно мертвы, они не способны ничего видеть. Это точно так, как человек, умерший телесно, не способен видеть через тело, через телесные глаза. То есть смерть лишает способности человека видеть. Даже если глаза у него перед смертью были самыми здоровыми и все ясно воспринимающими. Душа вышла из тела, и человек все, глаза поникли, и он ничего не видит. Поэтому духовная смерть, которая состоит ни в чем ином, как в лишении человеком Духа Святаго, и благодати Духа Святаго, есть результат слепоты. Мертвый не видит, не слышит, не обоняет, не осязает ничего в духовном мире. Для таких людей существует только один мир. То, что они внешними телесными чувствами видят, слышат, осязают, обоняют. Никакого другого мира нет. И вот причина их неверия, безбожия, атеизма. Это не потому, что Бога нет, они безбожники. Не потому, что отвергают Бога, отрицают. А потому, что в их жизни, в их опыте, в их видении Бога нет. Он не вмещается, он не познается, он не видится. Поэтому как бы для них Бога нет. Бог есть, но для них нет. Как для слепого нету солнца, деревьев, птиц, зверей в видении. Он их не видит, и поэтому их как бы нет. Хотя на самом деле они себе есть. Так и в духовном мире. Все духовные предметы есть, но для этих людей, которые мертвы, их нет. Есть и другое невидение духовных предметов, то есть другая причина. Человек вроде и живой, но у него повреждены органы зрения. То есть ум. И поэтому вроде он и верит в Бога, и признает, и Писание читает телесными очами, и соглашается с доводами Божественного Откровения, но он живет только верой в это, как слепой телесными глазами, живет верой в то, что если ему зрячий говорит, что вот это небо голубое, он и верит, что оно голубое. Трава зеленая, он верит, что трава зеленая. И так он верит на слово просто этому человеку, который ему сообщает. Но сам он не видит этого. Так и в духовной жизни. Человек верит, верит в то, в другое, но сам он никогда этого не видел. Потому что органы зрения его, дух и ум, слепы. Здесь сразу же возникает вопрос. А что такое слепота ума и духа? Вот в живом, не в мертвом уже, в мертвом понятно, просто мертвость лишает видеть. А вот в живом человеке, то есть верующем, признающем Бога, все, стремящемся к Богу, что же является для него слепотой? Нечистота. Нечистота ума, нечистота сердца. Это и есть вид повреждения ока. Поэтому Господь и говорит в заповеди, если око ваше будет чисто, то и все тело ваше будет светло, то и все жительство ваше во Христе будет светло. Потому что очищенное око ума зрит ясно духовные предметы и в первую очередь необходимые к спасению. И здесь для зрячего человека все так же естественно видеть, как нам в этой жизни. А вы представьте себе, я говорю зрячим людям, чувственными глазами, в какой-то день, свободный от работы, от забот, выберите себе и сделайте такой эксперимент. Завяжите глаза и попробуйте этот день прожить без глаз. Делайте все, что обыкновенно. Мойте посуду, стирайте, заметайте пол. Естественно, кроме чтения. Ибо это уже невозможно. Все остальное, что не требует именно видения глазами, все старайтесь сделать на ощупь. И если вы так и не проживете, вы поймете для себя, какое значение имеет для вас великий дар Божий видение. И вот на этом контрасте, на этом сравнении как вы обыкновенно живете, не задумываясь. И видите, и когда вы попробуете сделать эксперимент и прожить, имея зрение, но не видя ничего, вы поймете, насколько велик дар видения. И если это подобие нести в духовную сферу, вот вы и поймете хотя бы отчасти, что мы в духовной жизни лишены этого дара. Мы не видим. И поэтому вот точно так, как завязанными глазами ходим и стукаемся о предметы, о стену, об угол, о двери, ударяемся, спотыкаемся, падаем и идем на ощупь. Все, щупаем, щупаем. И таким путем познаем окружающую нас действительность, находящуюся в темноте, для нас в мраке. Это состояние бедственное. Ни один человек здравомыслящий не скажет, что слепота – это нормальное, хорошее состояние. Что-то никто не стремится быть слепым. Наоборот, все люди, которые имеют повреждение зрения, стараются его выправить различными средствами. И в Писании мы видим, как слепые вот сидели и просили, когда они слыхали приходящего Господа Иисуса с недоедом, помилуй нас. Чего хотите? Да прозрим. То есть единственное желание слепого – прозреть. Потому что это великий дар. И если мы будем ощущать себя духовно слепыми, ибо это есть так. Но одно дело, что это так, а другое дело, что мы этого не ощущаем. Нас обманывает наличие другого зрения, чувственного. И нам кажется, если мы видим чувственно, в том числе буквы Писания, строки, читаем их, то вроде нет нужды для духовного видения. Или наоборот, некоторые считают, что это и есть духовное видение. Их чувственное зрение можно видеть, то они думают, что это и есть духовное видение. Это обольщение. Чистота ума достигается подвигом, покаянием. Но чистота ума неустойчива. Поэтому она нуждается в постоянном очищении. То есть нельзя так, один раз очистил, и все, и он будет стоять и уже зреть все. Если прекратить покаянное жительство, прекратить очищение ума от всех находящих помыслов, он опять тут же загрязняется. Только многоскорбно достающая чиста сердца не тускнет. И вот когда почищается дух человека, сердце, то тогда и ум поддерживается, и весь человек зрит духовный мир. Так же ясно, как мы здоровыми глазами зрим окружающий мир. И это всего-навсего необходимое условие. Потому что что-то видеть – это необходимое. Я вижу, и все. Уже другое дело вступить в общение, в отношения, что-то делать. Это уже последует за способностью видеть. Если я не вижу, так я и делать не могу толком, потому что я и не вижу этого ничего. Поэтому такие люди называются инвалидами, кто слепые глазами. Да? И они имеют очень ограниченную сферу деятельности, где они могут на ощупь там что-то делать. И так далее. Но они не могут быть полноценно участвовать в жизни так, как зрячие люди. И это все понимают. И поэтому небольшие снисхождения и заботы о таких людях прилагает общество. Так и в духовной жизни. Только здесь пропорции совершенно другие. Если в этом мире телесно зрячих больше, чем телесно незрячих, то в духовном мире совершенно наоборот. Духовно прозревших несравненно мало по сравнению со всеми слепыми, слепотствующими или дальтониками, искаженным зрением и так далее. Потому что есть множество видов вот, духовного слепотствования. От полного невидения вообще ничего до ложного видения. Когда нет истинного видения, то уму и сердцу свойственно восполнять мечтаниями. И вот эти мечтания, особенно о духовных предметах, они и дают ложное представление о духовных предметах, а человек думает, что это есть правильное духовное понимание. На самом деле он ничего еще не видел и не может правильно описывать то, что в духовном мире. Как мы, если мы что-то не видели, как можем правильно описать то, чего мы не видели и не соприкасались? Если даже руками пощупали, то можно какое-то суждение иметь, но оно будет, конечно, очень ограниченным, неточным, потому что мы не можем многие вещи сказать, не видя, какого цвета там, какого размера и так далее. Поэтому озаботимся о прозрении нашем духовном. Это настолько необходимо, как в этой жизни иметь способность видеть. Но даже при телесном здравии глаз человек может не видеть по причине окружающего мрака, тьмы или отсутствия света. Поэтому видение чего-то состоит не только из необходимости наличия органов зрения, а еще, чтобы были условия, способствующие, когда эти органы зрения могут выполнять свою функцию. То есть освещенность. Так и в духовной жизни. Если мы будем заботиться только об очищении ума и сердца, это хорошо. Мы можем даже получить какую-то чистоту, способную видеть. Но если при этом в душе будет мрак, и не будет освящения от благодати Духа Святого, мы не сможем видеть духовные предметы по этой причине. Поэтому вот эта двоякость видения сохраняется в духовном мире. Мы должны и собственное зрение привести в порядок, и умолить Бога, чтобы Он осветил нашу душу, и этот свет пребывал в ней, ибо только во свете Твоем узрим свет. Во свете Божественной благодати человек может видеть духовные предметы ясно и точно, как они есть. Если глаза повреждены, не имеет значения, есть свет или нет света. Поэтому, может быть, человек и благодатный, в смысле наличия благодати, уж по разным причинам Господь дает благодать, но слепой. Может быть, добрый человек, хороший, но слепой. Не просто слепой, так злодей, правильно? Так и здесь. Может быть, благодатный, но духовно слепой. Поэтому он не может никого руководить. Он не может никому ничего рассказать. Потому что он не видит этого. Он ощущает некую милость Божию на себе, там, но он не, в духовном мире ничего не видит. Поэтому он тоже должен позаботиться о чистоте своего главного ока, ума и духа или сердца. И здесь мы должны внимательно выискивать в творении своих отцов те изречения, те их поучения, которые касаются данного предмета. Как же восстановить свое духовное зрение и создать условия, благоприятные для видения духовных предметов? Святые отцы уделяли этому важное место в своих творениях, потому что сами они прозрели и уже видели духовный мир. Вот как описывает вот по этой теме святые отцы некоторые важные предметы. Души же пока осквернены и омрачены, не могут видеть ни друг друга, ни себя самих, а если очистятся и возвратятся в древнее состояние, в каком созданы, то ясно видят этих три чина, то есть то, что ниже их, то есть демонов, то, что выше их, ангелов, и друг друга, души. И не потому, что изменяется в телесный вид, увидит тогда ангелов или демонов, или друг друга. Напротив того, узят в самом естестве и в духовном чине. А если скажешь, что невозможно быть видимым демону или ангелу, если не изменятся они, не примут на себя видимого образа, то это будет означать, что вид уже не душа, а тело. То есть есть телесное видение и демонов, и ангелов, которое Бог подобляет и грешников. Но это не есть духовное видение. И это никак не говорит, что ты уже прозрел. Это особое попущение и чаще всего искушение. Поэтому отец продолжает, но в таком случае какая нужда в очищении? То есть если бы люди видели духовное явление телесными глазами, то какая была бы нужда в очищении ума и сердца? Никакой. Ибо вот, и нечистым людям по временам являются демоны, равно как и ангелы. Впрочем, когда видят они, видят телесными очами, и здесь нет нужды в очищении. Но не то бывает с душою, достигшей чистоты. Напротив того, видит она духовно оком естественным, то есть прозорливым или разумным. И не удивляйся тому, что душа видит одна другую, даже будучи в теле. Ибо представляю доказательство ясное. По истинности свидетельствующего, разумей же, блаженного Афанасия Великого, который в сочинении об Антонии Великом говорил, «Великий Антоний, стоя однажды на молитве, увидел чью-то душу, возносимую с великою честью, и ублажил, сподобившись такой славы». Вот святой отец приводит пример, как Великий Антоний и, естественно, другие отцы видели, находясь в теле, духовными очима и бесов, и ангелов, и души других людей. Не телесными глазами, а духовными. Поэтому эта способность есть, но она есть действие благодати. И без благодати не может быть никаким образом. И поэтому мы подвязаемся вот подвигом покаяния ради очищения и достижения этой благодати, чтобы стяжать вот это естественное для духовного мира видение духовных предметов. Это так же естественно, как здесь открыл глаза и видишь. Точно так и в духовном мире. Имея эти глаза открытыми духовные, это самое безопасное видение. Ибо телесными очами бесы могут подстроить и в прелесть обращения загнать. Поэтому это опасное видение. А когда видишь духом и умом, это видение безопасное, потому что оно достается только благодатью. А благодать не может сделать человеку вред или подвергнуть какой-то опасности сама по себе. Человек может себя подвергнуть, а благодать нет. Поэтому для вот этого духовного видения или для видения духовных предметов святые отцы придумали такое обозначение – созерцание. Это придумано для того, чтобы мы не путали слово «видеть» с естественной способностью. Поэтому если они говорят «видеть» то в духовном мире, то они должны добавлять «это духовное видение», и «особое видение» и так далее. А когда хотят просто сказать одним словом, говорят «созерцание». И когда мы слышим слово «созерцание», то мы разумеем, что речь идет о духовном видении, а не о обыкновенном вот, воззрении на там, окружающую природу там, или еще на что-то. И вот это созерцание может быть истинным и может быть ложным. Если зрение ума не будет очищено деланием заповедям и не привлечет ум в совершенстве света любви, не преуспеет возраста в обновлении Христа, улучшением ведения не приблизится к духовным естествам в той степени, на которой ищет ангельского духовного жития, то невозможно соделаться истинным зрителем божественного созерцания. Вот так Святой Отец обозначает эту способность созерцать божественное. То есть наш ум должен быть очищен деланием заповедей и приобрести в совершенстве света любви. То есть мы видим здесь совершенно новое как бы свойство любви. Любовь Божия, то есть та, о которой люди говорят много, но понятия не имеют, что она такое. На самом деле она просвещает человека. Она дает ему способность видеть в духовном мире. Это одно из качеств, доставляемых духовной любовью. И вот по очищении этими деланиями, по достижении света любви, человек становится истинным зрителем божественного созерцания. Все же те подобия духовного, какие думает, составит себе ум, называются призраком, а не действительностью. Все, что происходит до очищения, и человек думает, что он видит что-то духовное, на самом деле это все призраки и мечтания. Так учатся святые отцы. Поэтому не будем доверять никаким своим мечтаниям, представлениям о духовных предметах, если мы их реально не созерцали. Лучше верить святым отцам на слово, чем сочинять вот свое мечтание. А еще, не дай Бог, и передавать его другим, как истинное видение духовных предметов. Горе, кто так делает, потому что он соблазняет людей и повреждает их, выдавая мечтания за истинное духовное созерцание. И это, что ум видит одно вместо другого, происходит от того, что он не очистился. Вот причина, почему люди выдают свои ложные суждения, мнения за истину. Они думают, что они это видят духовно. На самом деле они это сочиняют, мечтают или принимают бесовские внушения. И все это выдается за духовное. Ибо естество истины пребывает всегда неизменным и не изменяется никогда в подобии. Причина же мечтания образов этих бывает немощь, а не чистота ума. То есть, когда человек немощен, неочищенный, то он по немощи начинает сочинять себе то, что он там как бы читал в духовном предмете. Вот он читает Писание, он читает о страхе Божьем, о любви, о пребывании Бога внутри человека. И он начинает по этому поводу своим падшим умом рассудочно сочинять. И отсюда множество же учений, ересей, ложных мнений по духовным предметам, по Писанию, потому что люди не видят его. Они не видят духовного мира. Они просто сочиняют то, что и по своему рассудочному там им кажется. А сколько людей, столько сочинений. Это было и с философами внешними, потому что почли духовным то, о чем не приняли истинное учение от Бога. От скопления и движения мыслящей силы их, от разумений, помыслов их, заключали они в сравнении своем, что они суть нечто. То есть, естественно, люди обладают разной способностью мыслить. И есть люди, которые по естественному, не по благодати, а как бы по естественной способности очень расположены вот, к мыслительной деятельности. Да? И, вот, и у них сила мыслящая такая. И вот у них большое искушение вот, от этого, от этой способности. Потому что если они не смирятся пред Богом и не откажутся от своего, и не примут от него истинное учение, и потом эту способность будут уже реализовывать по-божьему, то они начинают неизбежно впадать по самомнению, вот в эти мечтания, составления своих представлений о духовных предметах. И становятся еретиками, лжеучителями. И не только сами гибнут, а еще способствуют гибели многих, кто за ними последует. Потому что они почитают себя за нечто, видя эту способность мыслить, там, вот игры умом, там, и так далее, они думают, ну, значит, они что такое себя значат. И самомнение начинает судить этим же падшим умом и о Боге, и о божественных предметах, о которых понятия не имели. А вместе с этим рассуждали, как они существуют, то есть как получили бытие, чтобы открытие их происхождения и изменение уподобления соделать для них тем и другим. И разглагольствовали об этом в ненадлежащем самомнении. Единого Бога разделили в многобожие. Говорили и сошлись между собою в суеслове помыслов, и эту мечту безумия помыслов своих назвали умозрением естеств. Так Святой Отец обличает всех философов и философствующих людей, которые пытаются естественным своим умом постигнуть духовные предметы. Поэтому истинное созерцание естеств чувственных и сверхчувственных и самой Святой Троицы приходит в откровении Христовом. Никакого другого способа познать божественное нету, как только через откровение. То есть, если Бог не откроет, мы никогда не сможем правильно это познать и видеть, и разуметь. Его научил и его указал человеком Христос, когда первоначально в своей ипостаси совершил обновление естества человеческого, возвратил и дал ему первую свободу и проложил нам путь собою к тому, чтобы животворящим его заповедям восходить к истине. И естество тогда только способно соделаться зрителем истинного, а не мечтательного созерцания, когда человек первоначально претерпением страданий, деланием и скорбью совлечется ветхого страстного человека, как новорожденный младенец увлекается одежды, выносимой из матерных ложесен. Тогда ум способен возродиться духовно, быть узренным в мире духа и принять созерцание Отечества своего. Вот вам не ложный, а истинный путь, приводящий человека к правильному созерцанию духовных предметов, божественного всего, что от Бога исходит, и созерцание своего Отечества. Это совлечение ветхого человека, которое достигается покаянным самораспятием, святоотеческим покаянием, правильно возделывающим, а оно неизбежно, это покаяние приводит нас к очищению ума, духа и прозрению. Никаким другим способом вы не прозреете. Если почете все книги мира телесными глазами и запомните все это, не прозреете, еще хуже ослепнете. Поэтому никаким чтением, никакими рассуждениями, никакими другими способами человек не прозреет, если не смиренно не последует божественному повелению: покайтесь, очиститесь, и тогда будете способны видеть. Ибо сам Господь под их покаяние дает дар прозрения. Он помазывает глаза, он посылает на купель крещение слезами, человек омывается покаянными слезами и прозревает, начинает зреть духовно. Поэтому ныне созерцание тварей, пишет Святой Отец, хотя оно и сладостно, есть только тень ведения. То есть все, что занимается наука, только тень. Тенью занимается. Она ясновидение не может иметь. И сладость этого созерцания не отличается от мечтаний во сне. Если людям так сладостно заниматься познаниями, да, ученый, попробуй отдели его от его науки. Так ему приятно, там что-то разбирают, чем-то. А на самом деле это все, что во сне. Вот тебе приснился сон, и ты пошел рассказал. Вот то же самое и вся его наука. Так святые отцы относились к этому. Поэтому созерцание нового мира духом откровения, которым ум услаждается духовно, есть действие благодати, а не тень ведения. И сладость его неотделима от той, какой писал апостол, говоря: «И же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдошь, я же уготовил Бог любящим его». Святым же Бог открыл есть Духом Своим. Дух Бог вся испытывает и глубины Божия. Поэтому вот это духовное зрение есть действие благодати, а не накопление даже самых правильных сведений из духовной жизни. Вот как мы открыли глаза, и мы же не вспоминаем, а какую-то книжку я читал там 3 года назад, а потом еще одну читал, потом еще, и вот по книжкам начинаем строить свою жизнь по воспоминанию прочитанного. А зрение мне надо только одно, чтобы книги читать, а жизнь только по книжкам строить. Мы бы смеялись над таким человеком. А человек открывает глаза, и ни одной книжкой мог не читать, а уже живет зрячим. Ну, младенец, все читать не умеет, а уже бегает, ходит, все понимает, видит, что в его, так сказать, младенческом возрасте положено. И он не задумывается об этом. Так и духовное видение. Или человек видит это все, благодати, либо начинает, начитавшись книг, сочинять, всякие комбинации строить, схемы, структуры, там, свои мысленные образы. Ага, если написано это, а если это добавить к этому, а это с этим. И вот таких множество разных сложных систем, схем строится, ложных. И на слова вроде как духовные. А когда посмотришь, а что хочешь сказать, а он ничего не может сказать, потому что он говорит то, что не видел. И о том, что никогда не ощущал, не кушал и понятия не имеет. Он просто мечтатель. И это созерцание бывает пищей ума, пока не укрепится он и не придет в состояние приять созерцание высшее первого созерцания. Потому что одно созерцание передает человека другому созерцанию, пока ум не будет введен в область совершенной любви. То есть мы видим, что Святой Отец указывает, что в духовной жизни есть отличие зрения или видения, да? Отличие чем от телесного. Телесного вот человек открыл глаза, и он видит все. Если свет включен, да, он видит все. В духовной жизни как бы вот эти способы прозрения, они имеют свои этапы. И поэтому не случайно в одном случае в евангельском исцелении слепого, то Господь его в 2 этапа исцелял, то что видишь? Вижу людей, как деревьев ходящих. А потом вижу все ясно. Вот это есть указание на ступенчатость. То есть прозрение наступает постепенно. Само слово постепенно, да? Ступень, степень, ступень. Вот на этой ступени такое прозрение. Вот это и такое, на это и такое. В этом отличие. В духовном мире предметы видятся, слышатся одновременно. Поэтому видение, значит, есть и слышание, и обоняние, и сязание одновременно. В духе, конечно, нечувственное. И это видение идет только вот в меру очищения этой ступени. И первое, что человек видит, то, что вокруг него. А кто вокруг него? Прежде всего, он сам. Поэтому первое, как бы, свидетельство прозрения есть правильное видение себя. Самопознание. Вот самопознание происходит каким образом? Не потому, что человек читает о себе где-то в книге, а потому, что он видит себя, начинает видеть себя, а затем находит подтверждение этому в книгах святых отцов, которые просто ему объясняют, что он это видит, что это верное, правильное видение, и это благодать Божия дает ему видеть себя. Затем он начинает видеть дальше, выше, пока мисс не дойдет до в область совершенной любви. Это одно из важнейших отличий духовного видения от чувственного. Где мы просто открыли, и все как бы видим, что у нас вот только перед взором стоит, мы все видим. В духовной жизни так не видится. Там видится только то, что Богу угодно сегодня тебе осветить, и то, что ты способен сегодня воспринять. То есть более такая конкретная узкая сфера видения, она способна. Затем предмет от предмета рассматривается отдельно. То есть в духовной жизни нет все смешения всех предметов. То есть человек рассматривает какой-то отдельно взятый духовный предмет, затем переходит к другому предмету, потом к третьему и так далее. Он не может сразу все предметы видеть. В духовном мире это невозможно. Все сразу видеть, потому что это будет... Человек не может. И то. Если он на чем-то свое внимание ума сосредоточил, он только это и зрит. Это место Писания, или об этой добродетели, или об этом качестве божества, или об этом свойстве, или о какой-то тайне домостроительства. Он не скачет по грехам, не прискакивает от одного к другому из любопытства, а он глубоко созерцает этот духовный предмет, всматриваясь, его тщательно изучая, чтобы получить пользу или истинное ведение. Ибо любовь есть местилище духовного и водворяется в чистоте души. Поэтому говорить о любви людям слепым не подходит. Сначала надо очиститься, а значит прозреть, а затем говорить о любви. А то все слепые друг друга толкают локтями, а от любви кричат, призывают, не понимая, что это такое, даже не видя. Когда ум станет в области любви, тогда действует благодать. Ум приемлет духовное созерцание и делается зрителем сокровенного. Видите, какая связь? Благодать, любовь и способность ума зреть сокровенное, духовное. Двумя способами дается дарование откровений, умного созерцания. Иногда дается по благодати за горячность веры, а иногда за делание заповеди и за чистоту. Это тоже важно уразуметь, что есть два способа. Иногда человек в самом начале подвига может получить такой дар. Почему? Из-за горячности веры, но по благодати. По благодати, как блаженным апостолам, которые не деланием заповеди очистили ум, исподобились откровения и созерцания, но горячностью веры. То есть у них не было просто времени даже. Господь только 3 года с ними, с небольшим ходил. А для того, чтобы очиститься исполнением заповедей, нужно провести много лет в уединении, в этих подвигах, как проводили преподобные. Да? А у апостолов не было этого времени. Поэтому Господь выбирал таких людей, которые горели верой. Простых, не лукавых. Как сказал, на фонарь идет, и в нем нет лукавства. Не лицемерных, а которые сказали, они видят это, верят в это. И тогда благодать есть место в таком человеке. И она может ему дать зрение. Потому что в простоте уверовали во Христа и, не колебля сомнением, с горящим сердцем последовали за Ним. Вот на себя посмотрим, и что мы видим. Если у нас возникают сомнения в вере, то это говорит о том, что мы этим путем уже не можем пройти, а только долгим путем очищения от тех страстей греховных, которые и к сомнению в том числе приводят или способствуют сомнению. Потому что сомнение возникает не просто так, а из болезни, из порчи душевной. Поэтому, если возникает сомнение, то, говорит, у вас нет ни простоты, ни горячности веры. И поэтому мы не получим благодать за это. Надо идти долгим путем самоотверженного очищение в покаянном жительстве. Ибо весьма редкие люди могут сразу в простоте и горячести веры уверовать в Христа и последовать за Ним. В этом смысле вы поймете, какой подвиг сделал мытарь Матфей, ставший апостолом и евангелистом. Встань и следуй за мной. 2 слова, сказал Господь. Человек бросает все. Образ жизни, связи, знакомства, богатства, заботы. Все. Оставил, пошел. Ну как можно так поступить? Когда тот человек за какую-то мелочь держится, его оторвать невозможно. За родину ли, за флаг ли, за партию, за кресло, за табуретку, за ложку, за соску. Кто-то за что-то держится. И вырвать невозможно. И объясняешь, и убеждаешь, и всячески уговариваешь, и умоляешь. Да это же вредно, да не надо, да это же все тебе... Нет, человек уцепился и держится. А тут два слова, и человек пошел, все бросил. Где простота? Где горячность веры? Где она у нас? Нету. Поэтому и слепыми остаемся. А чтобы пойти другим путем, то надо очень много потрудиться. И очень много скорбно. Просто так она не приходит. И когда Христос совершил доступ поклоняемое свое домостроительство, то послал апостолам Духа Утешителя, очистил и совершил ум их. Действенно. Умертвил внутри их ветхого, страстного человека и действенно оживил в них нового, духовного человека, и приняли они ощущение того и другого. И поэтому, как новые люди, совлеченные, они стали видеть духовно. Поэтому мы поражаемся их этому видению, пониманию в тех писаниях, которые дошли до нас. Краткие по объему послания апостолов, а какой глубины духовно не исполнены. И сколько столетий люди спасаются на этих кратких посланиях. Через них, прикасаясь к откровению Божию и к тайнам и глубинам духовной жизни. Так и блаженный Павел обновлен был таинственно и потом приял созерцание откровения тайн, но при этом не полагался на оное, хотя и действенно приял он благодать и дар, но все время жизни своей совершал течение, чтобы по возможности воздать той благодати, которой сподобился, когда Господь с ним, как с пристным своим, беседовал на пути и послал его в Дамаск. Совершенно справедливо, возлюбленные, продолжает свой отец, что если бы Бог на малое время даровал людям это истинное созерцание, то в мире этом не стало бы преемства, то есть рода человеческого. Люди перестали бы жить мирской жизнью, вступать в брак, рожать детей и прочее. Созерцание это служит узами, пред которыми не может устоять природа. И для приемлющего в душу свою постоянное размышление об этом, оно есть благодать Божия, которая сильнее всех отдельных деланий, и которая дается находящимся в средней степени преуспеяния, да, в правоте сердца, желающим покаяния. Вот на середине, кто достиг середины, среднего дела в покаянии, вот тому только дается такая благодать. И тогда человек отвергается этого мира. Дается же именно тем, о которых известно Богу. То есть никому попало. Что им действительно подобает удаляться от мира этого к лучшей жизни, по благой его воле, какую обрел он в них. Вот если мы это уразумеем, мы поймем тогда и Богом установлен институт монашества. Не то, что мы видим на практике, а то, что должно было бы быть. И было только у святых преподобных богоносных отцов. А не в той карикатуре, которую сейчас называют монашеством. Вот почему люди уединялись. Потому что они не могли иначе поступить. Они видели то созерцание, то есть духовное, которое не могли сделать вид, что они его не видят. Оно захватывало все их существо. Дух, ум. И они уже не могли с этой высоты и красоты свести очи долу в грязь, к червякам там, и с ними копошиться в грунте. Просто не могли. И никто не может это заставить. Поэтому если Бог кому-то из нас, да, вот, преуспевающих в покаянии, дал бы это, то мы пережили бы это. И то же самое, для нас было легко и естественно отказаться от этого мира, который бы совершенно иначе бы воспринимали бы его. А у нас нету такого дорогого духовного состояния, на котором мы променяли бы этот мир. В этом наша проблема. Я говорю о верующих, кающихся людях. Я только о них говорю. Потому что если бы это было, они бы с легкостью, с радостью великой, усердием поменяли бы. Человек так устроен. Он всегда готов поменять худшее на лучшее. Поэтому, а что может быть лучше, чем божественное, вечное, светлое, прекрасное? Ничего. Поэтому получается, что для нас это только предмет головной веры. Мы верим, в смысле допускаем, что да, где-то, как-то, что-то, где-то это есть. Но оно не для нас. Оно там само по себе, а мы здесь сами по себе. И вот будем, как червяки, в грунте колупаться, 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 а потом вдруг нам ни с того ни сего, раз, и эту всю красоту и дадут, выдадут. Почему-то по смерти. Червяки, равняйся, благодать получай. Кто на это рассчитывает? С чего это вдруг? Кто это даст просто так? Если мы не откажемся от грунта, то не получим небесного. Надо ценить то, что мы хотим получить. Дорожить им. Доказать, что мы им дорожим. Пожертвовать всем червячным для того, чтобы достичь небесного и улучшить его. Как отцы это сделали? Возрастает же и пребывает благодать эта у них от отшельнической и уединенной их храмине. То есть, когда это уже образ жизни у них такой, потому что они выбирают его по своему новому качеству. Они видят, созерцают духовные красоты, и они не могут с ними расстаться. Они их и переживают, и видят, и ощущают, и променять на ощущения низкие, плоские, все, они не могут просто опять опуститься в эту грязь и муку. Это созерцание будем спрашивать в молитвах. Ради него будем совершать долгие бдения, со слезами станем молять Господа, чтобы даровал нам его как благодать ни с чем не сравнимую. И мы не будем уже более изнемогать в трудах мира сего. Вот начало помыслов жизни, совершающее в человеке полноту правды. Так заканчивает это слово святой, преподобный, богоносный отец наш Исаак Сирин. Вот начало помыслов жизни. Но мы же и об этом не мыслим. Потому что уподобились скотам несмысленным. И вот это духовное прозрение нам необходимо вымолить, выстрадать. Хотя бы в самой первоначальной своей ступеньке самовоззрения. Правильное самовоззрение. То есть правильное воззрение на себя. Кто я на сегодняшний день на самом деле? Что я из себя представляю? Какие страсти во мне пребывают. Как они действуют? Какая страсть главенствующая? Какие за ней идут? В каком порядке? Как они вошли? Что они со мной сделали? Почему я раб бесов? Почему я раб этих страстей? Что мне делать? Какие пути и средства я намечаю? И это страшная картина, но она требует от человека всего участия, внимания, ума, сердца покаянного, которое сопереживает этому состоянию. Человек начинает истинно себя жалеть, потому что он видится погибшим, изуродованным грехом, мерзким, непотребным ни для чего светлого, чистого, божественного, неспособным никакому общению с чистыми, светлыми духами, не говоря уже с самим Богом. И что же получается? Если мы не можем видеть на сегодняшний день из-за того, что наше око ума затуманено постоянными принятиями множества помышлений. То есть единичная простая память человека после грехопадения рассеклась и пустился ум во многие помышления, а также мечтания, представления, предприятия, то есть воспоминания о прежних пережитых греховных впечатлениях. Все это напечатывается в уме и является вот этой ложной пищей ума, а заодно и ослепляющей завесой. То же самое с нашим сердцем. Оно через толщу вот этих чувственных, страстных ощущений не может уловить и прочувствовать ни одно духовное ощущение. Ни страха Божия, ни благоговения, ни милосердия, ни сострадания истинного, ни любви, ни веры, ни надежды. Живой. Речь идет о живых, то, что орган сердечный должен ощущать. Либо и все остальные. Настолько грех стоит своим конкретными действиями, колебаниями, воздействием на нас через страсти, через кровь, через нервы, что мы просто слепы, глухи и бесчувственны к малейшему духовному на нас воздействию. Дух Святый не перестает пытаться воздействовать на человека. Но для нас это происходит так, как будто его нету. Мы не ощущаем. Снаружи Дух Святый действует, пока месть не поселится в нас. И он пытается достучаться до нас. Человече, ну зачем ты живешь так? Это же не жизнь, это смерть. И ведь дни твоего пребывания на земле сокращаются очень быстро. И ты не сегодня, завтра последуешь туда, куда все люди следуют. Телом в землю, душою в узилище адские. Но разве для этого тебя создал Бог? Для этого призвал тебя в чудный свет бытия и паки бытия, если ты имел счастье быть обращенным в церковь истинную, к истинной вере, к Спасителю. И какой ужас, имея такого Спасителя, ты погибаешь. Имея такого всесильного Бога, ты остаешься жалким рабом демонов, которые умоляли Бога послать их в свиней, настолько они немощны и ничтожны пред Богом. И без его повеления даже в свинью не могут войти. А ты стал их жилищем. Зачем тебе это, человече? Очнись. Воспряни. И убойся этих тяжких, лютых последствий, мучений. Избавись от них сейчас. Ты должен сам испугаться за свое положение. сильнейшим испугом. Это должно быть потрясением. Но для этого мне нужно всего-навсего увидеть свое настоящее положение. Поэтому все свои заботы сейчас, и силы, и усердие сосредоточены на этом. Господи, даруй мне увидеть себя, какой я есть. Даруй мне от этого испугаться, отрезвиться. И начать серьезнейшим образом заботиться о своем спасении, об обеспечении себе благой вечной участи, которая состоит не в каком-то внешнем механическом получении того или другого, а в перерождении, в изменении себя. Я вхожу в жизнь вечную изменением себя или не изменением себя. Не изменю, останусь вечным человеком, буду брошен в дров, туда, куда дрова бросают, на сожжение вечное, но не уничтожение. Изменю себя, войду в сообщество святых, светлых, чистых духов и душ. Для этого земная жизнь дана. Начни с этого. Первый дар благодати человеку – видение его греха, греховности как таковой, падение человеческой природы. Если человек этого не увидит, у него не будет никакой опоры двигаться дальше. Никакого стимула нету. А чего, собственно, дергаться? Для чего усилия прилагать? Если все хорошо, я чистый, хороший, святой, почти так думает о себе, то как человек в таком состоянии начнет что-то делать, изменять? Он самодоволен. И вот эта болезнь, именно самодовольством, Писание подчеркнуло, особенно в православных христианах последнего времени. В Откровении на Богослова такими христианами являются члены Лаодикийской церкви, которая основная была черта самодовольство, теплость, теплохладность. Ой, если это был холодный или горячий. То есть из этих состояний можно еще как-то привести человека. А когда он самодовольный, у него нет никакого стимула к изменению. Это самое душепогибельное состояние, неспособное к покаянию. А покаяние есть изменение, благое изменение себя. Вот что такое покаяние. Умоляющее Бога давать благодать, очищение души, исцеление души. И все для этого делающее, чтобы умилостивить Бога и эту благодать улучшить. Остальное все не имеет смысла. Если мы не начнем с этого, мы не продвинемся. Просите, и дастся вам. Просите правильного видения себя у Бога. Это первый дар. Без него дальше нет. Через этот дар мы спускаемся в бездну нищеты духовной, которая является уже твердейшим основанием всей духовной жизни. Если мы не достигнем ступеньки нечто духовной, мы никогда не восплачем, не станем кротким и все остальное. Не будет. Никакой любви, там, терпения, мучений быть не может никакой речи. Терпеть может мухи только здесь, телесно, только тот ради Христа, кто променивает одно на другое. А променивает то, кто понимает, видит ясно, что есть такое мучение, есть такое. Я выбираю меньшее. Тогда он может его претерпеть, прося благодати и помощи Божией, потому что он видит, что ему это полезно, ему это нужно. Либо это мучение подвижничества, либо страданий за Христа, либо болезни, и скорби, нашествия и так далее. Что бы ни было, человек воспринимает это смиренно, с радостью даже, потому что он понимает, что цель его достигается. Он хочет измениться в благое существо, новое во Христе человека. И эти неприятности, скорби, болезни, мучения, они содействуют его цели. Поэтому он радуется не самим мучением, конечно, это безумие, радуется самому мучению, а он радуется тому благому изменению, которое они ему доставляют. Что его цель-то исполняется. А люди всегда радуются, когда они достигают цели, которую поставили. Вот это достижение цели, оно их радует. Так и нас, христиан, если мы будем достигать этой цели, то если это приносит через скорби, болезни, искушения, напасти, гонения, мучения, то мы и радуемся, потому что это нас приводит к тому, чему мы хотим. Избавление вечных, страшных, непостижимых мучений. А когда мы увидим себя правильно, начнем в этом состоянии плакать, тогда начнется прозрение другое. И мы начнем видеть предметы духовные и в Писании, и в повседневной жизни, и в промысле Божьем. Это зрение открывается. Человек сам не может, по благодати. И не пытайтесь сами сочинять ничего. Когда Бог даст видеть, вы будете видеть. Но идите с путем святоотеческим, покаянным. Это незабудный путь. И здесь призывание имени Божие есть величайшее сила и средство, помоществующее нам в этом прозрении. Надо как можно чаще призывать имя Божие. Тут у некоторых современных умников возникло недоумение. Зачем, они говорят, из своего слепоствующего как раз ума, зачем Богу 50 раз Отче наш? Что ему, одного раза не хватит? Ну ладно, уже два раза. Может, не расслышал первый раз. А уж не говоря, там 150 раз Дева радуйся или тысячи Иисусовых молитв. Они недоумеют. Они говорят, ну представьте, они переводят на обыкновенную жизнь и говорят, ну вот вы пришли бы там, к своему отцу, и стали говорить, папа, дай кашу, и так 100 раз подряд. Правильно? Смешно. Говорят, один, там, ну, не слышал, 2-3 раза. Но вот это ду-ду-ду-ду-ду-ду, 50, а уж 1000 раз, сказали, просто папа уже, не знаю, отправил бы, наверное, в больницу. И они так относятся к духовной жизни. Это их уровень созерцания. Потому что они думают, что духовная жизнь – это такая же самая жизнь, как земная. Только она нам сейчас не видна. Вот где-то там. Но такие же точно отношения, события. Поэтому, если здесь мы там не повторяем сотни тысяч раз что-то, то и там нет нужды повторять. Потому что якобы Бог слышит с первого раза. Это ложное видение. Ложное понимание. Это полное непонимание и незнание духовной жизни. Почему? Потому что они думают, что молитвенное прошение к Богу – это есть информирование Его о нашей нужде и заявление, что мы стали в очередь на получение. Вот их отношение к молитве. А заявление люди подают одно. Прошу мне выдать паспорт в связи с утерянным или там с окончанием срока предыдущего. Человек пишет заявление, идет получать новый паспорт. Например, да? И что бы вы сделали, если бы человек принес вам, а вы работаете там в этом органе, выдающем паспорта, принес вам 1000 заявлений, одинаковых совершенно. И думал, что благодаря тому, что 1000 их, то это сработает намного быстрее на вас, чем одно заявление. И кто бы их читал бы все одно и то же. Вот они думают, что молитва есть нечто такое. Сами сочинили карикатуру и сами над ней смеются. А почему-то приписывают это Богу, Духу Святому и Святому Православию. А они смеются над самим собой, над своим безумием. Вот это их видение. Слепцы, протестантствующие. На все глаза слепые. Нет. Молитва – это не информирование Бога. Ибо Господь сам сказал, что Отец ваш знает прежде ваших прошений, что вы имеете нужду. Вот ответ. Какая информация, когда Бог все знает? Значит, что-то другое. Но никак не информирование. Бог не нуждается в информаторах. Ибо Он знал все. Еще от нас не было. От века. Еще человечество не было создано. Вселенная не была создана. Он знал уже. где кто появится и кто будет как жить, и с чем закончит, и все остальное. Все знает. Изначально все знает. Поэтому не имеет нужды. Поэтому в этом смысле святитель Бочанин сказал, если можешь ничего не просить у Бога, не проси ничего, ибо это самое лучшее. А если по немощи своей не можешь, то проси покаяния, плача, слез, смирения, очищения, исцеления души. Это самое важное, необходимое. Но опять-таки, не потому что Бог не знает, что тебе это нужно, ты хочешь проинформировать его, а потому что твоя немощь не терпит заявить врачу о своей болезни. Вот лежит больной в больнице, да? Вас приходит, он видит, что больной, все. Ну и сейчас пойду помою руки, там, попью чайку, приду к тебе займусь. А больной, доктор, ты смотри, уже гной течет, рана болит, ну что ты мимо ходишь, какие чаи там, давай сюда скорее ко мне. Он привлекает его не тем, что он, врач не знает его состояние, здоровье или диагноз, а то, что он вопиет сильнее остальных. Я не считаю, что его достало, припекло. И доктор, ну ладно, наверное, к этому подойду, в первую очередь, потому что уж так, наверное, что его да, уже не может терпеть. А другие там сидят, там, ничего, потерпим. Ну, и получает последнюю очередь. То есть, поэтому совершенно в духовном отношении молитва совершенно иначе. Да, называют молитва беседа с Богом. Но опять-таки, по словам беседа, плотские умы переносят это на наш опыт человеческий. И думают, что беседа с Богом это точно так, как вот мы сидим и беседуем. Ты сказал слово, и я тебе в ответ, а ты мне еще, а я тебе еще, вот беседуем. Они думают, что и с Богом то же самое. Вот так вот сидят просто, время убивают. Нет. Это беседа с Богом. Она совершенно другого качества. Это таинство. Она непостижима. И трудно изъяснима человеческим языком, что это такое. Поэтому и подходы совершенно другие. И подобия другие. А отец другое подобие приводит. Вот заржавела, значит, лопата там, или топор, или еще какой-то инструмент, нужный в сельском хозяйстве, да, для деятельности. Что делает кузнец? Он влагает в огонь, раскаляет до красна, и затем берет большой молоток, кувалду, да, и бьет аж один раз. Откладывает и идет домой. Дело сделано. Так что ли? Нет. Он бьет множество раз, пока меч не достигнет цели. Или вот человек, смотрите, хозяйка дома, мама или бабушка, или кто-то там, главное, приготовила большую кастрюлю супа или борща, поставила, налила тарелочку, приносила, помолили, сели. Человек взял ложечку, черпанул, все, говорит. Не надо мне больше. А зачем 50 раз повторять одно и то же дело? Ложку за ложкой. А ему говорят, так чтобы съесть полную тарелку. Видите, повторение нужно по разным причинам. И разве человек ест тарелку супа, чтобы проинформировать маму, что он ее съел? Да он не думает об этом. У него нужда есть. Ложку за ложкой. 50, 100, 150, уж кого какое чрево, столько и съест. Вот. Поэтому мы отвечаем этим умникам, не лгите на истину, не знаете, не понимаете, не надо выступать против. Есть много причин, и это все по нашей немощи. Потому что когда действительно что-то нужно срочно попросить, то человек только возведет очередь, и Господь тут же все сделает. Но мы ткем ткань молитвенную. или строим дом молитвенный из каких-то повторяющихся элементов. Вы посмотрите ткань, еще она. Посмотрите, если да, или вяжется, или ткется. Ниточка с ниточкой, ниточка с ниточкой. Одинаковые. Повторяется одинаковое движение. В результате получается ткань. И из нее шьют одежду какую-то. Там священнику или царю, или простолюдину. Или... И уже когда есть законченный продукт, тогда видно. Но чтобы был этот законченный продукт, и он служил, принес какую-то пользу, то есть этот плод, то нужно очень много одинаковых, повторяющих сделать движений. Взять очень много одинаковых ниточек и соединить их. Так и наша молитвенная одежда, наша молитвенная храмина, она строится из многих одинаковых повторяющихся молитв. И это подобие очень еще жалкое и слабое, потому что здесь все-таки в одной плоскости это все делается. То есть просто идет ткань и все. А у нас она еще и качественно меняется. С каждым виточком, с каждым повторением у нас не только идет прирост количественного, какого-то ткани растет, она меняется в качестве. Мы меняемся. Поэтому такого подобия в этом мире увидеть невозможно. Мы видим повторение, вот как бы равного себе качества. Но чтобы началось с такого, а все лучше, 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 мы такого не видим. Чтобы начали ткать там ситис, а в конце шелком пошло. Каким-то самым дорогим. Не получается так. Или начали собирать горошинки, а потом в алмаз они стали превращаться. Такого-то нету. Да? То есть, а в духовной жизни такое есть. Поэтому уже она не подлежит меркам этого земного мира, тем более через призму падшего человеческого естества и рассудочного этого ума неочищенного. Как мы боимся создать подобные суждения о предметах, а возымеем истинное духовное зрение через покаянное самовоззрение и дальше. И тогда будем зреть все ясно. И да будет все прозрение и с нами, милостью Божией и помощью молитвами всех прозревших святых угодников Божьих. Аминь.